Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Россия проиграла битву за мировой рынок нефти. Сейчас страна находится в полной зависимости от действий США, которые фактически назначают цену на энергоресурсы. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Что стоит за словами топ-менеджера и сможет ли страна вырваться из замкнутого круга зависимости, разбирался Рамиль Гатаулин.
Заявление Игоря Сечина на Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне прозвучало прямо и недвусмысленно. Цитата. Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три регулятора – Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор – США. Конец цитаты. Говоря другими словами, Россия сейчас находится в полной зависимости от США, которые устанавливают цены на нефть по своему усмотрению. Чем вызвана такая откровенность Сечина? Эксперты полагают, что глава Роснефти преследует чисто корпоративные интересы, пытаясь выбить разрешение на увеличение добычи нефти вопреки соглашению со странами ОПЕК. Хотя проблемы действительно есть. Так называемая «сланцевая революция» превратила Америку из крупнейшего потребителя нефти в значительного поставщика, что тут же сказалось не только на мировой экономике, но и на геополитике.
Раньше они думали, как бы обеспечить безопасность, например, на Ближнем Востоке, тем же саудитам, потому что они были основной ресурсной базой. Да и, несмотря на всю критику, Венесуэлу американцы не трогали, потому что тоже основная нефть шла из Венесуэлы в Соединенные Штаты. То сейчас ни Венесуэла, ни, по сути, Саудовская Аравия американцам, в общем-то, по большому счету, уже не нужны как поставщики. И мы видим санкции против Венесуэлы, против России, потому что мы тоже конкуренты теперь американцев на энергетических рынках.
Против лома нет приема, и против США тоже. Европе выгоднее покупать энергоресурсы у России и стран Ближнего Востока, но Старый Свет все больше топлива берет за океаном, подчиняясь диктату Вашингтона. Чтобы противодействовать недобросовестной конкуренции, Россия заключила союз с Саудовской Аравией.
ОПЕК плюс это сдерживающие, правильные сдерживающие условия, позволяющие держать цену на нефть на комфортных для нас $60 за баррель. Это временная передышка. Соединенные Штаты вполне могут сегодня резко увеличить добычу в 2020 году. И, безусловно, это может привести к падению.
Для нас в этой цене важен каждый доллар, потому что бюджет страны на 40% питается от нефтяной трубы, а себестоимость добычи только растет.
Здесь вопрос о том, сможем ли мы удержать этот рынок, сможем ли у нас это необходимый объем углеводородного топлива добывать по приемлемой для нас цене. Все это надо вкладывать денежки, все это надо развивать инженерные мозги, технологические мозги. Как это было в советское время? Мы же нефтяное оборудование не покупали за границей.
Очевидно, это был бы лучший способ вырваться из-под диктата США на нефтяном рынке, развивать свою промышленность. Однако российское правительство по-прежнему предпочитает откладывать нефтяные доходы в иностранные кубышки, в том числе в американские ценные бумаги.
Простые россияне – это новая нефть для нашего правительства. Минфин похвастался, что дополнительно заработает на россиянах 2 триллиона рублей. В 2020-2022 годах федеральный бюджет получит дополнительно более 2 триллионов рублей от повышения ставки НДС до 20%, которая вступила в силу с начала 2019 года. В обновленных проектировках Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета, написано, что в Минфине считают, что вновь собранные дополнительные средства превысят размер инфляции за 2020-2022 годы. Трудно сказать, насколько оправдано сравнивать доходы бюджета и размер инфляции, ведь оба эти экономических явления бьют по карману простых россиян. Хотя НДС перечисляет бизнес, оплачивают его потребители. Налог включен в цены товаров и услуг. И больше всего после повышения НДС подорожали недвижимость, автомобили, бензин, одежда, бытовая техника, платные медицинские услуги и ЖКХ – товары с длинной производственной цепочкой и высокой наценкой. Не отразился рост налога на стоимость ограниченного числа социально значимых товаров и услуг с льготной ставкой – 10%, продукты, книги, обувь, некоторые лекарства и медизделия. Не взимается НДС за диагностику и лечение, пассажирские перевозки, уход за детьми и обучение в школах.
70% компаний в стране не платят за вывоз мусора. Об этом сообщил гендиректор российского экологического оператора Денис Буцаев. Он также отметил, что уровень неплатежей со стороны населения постепенно снижается. Сейчас он составляет от 20 до 35%.
В Кемеровской области правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. По версии следствия, нападавшие хотели похитить деньги и драгоценности. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц. У россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги. Речь идет о возврате 13% от стоимости абонемента в спортзал. Соответствующий законопроект, разработанный Минфином, может вступить в силу следующим летом. Руководство Альфа-банка заявило, что средства клиентов находятся в безопасности. Ранее РБК сообщила, что на продажу выставлены анкеты 3500 держателей карт банка и около 3000 клиентов Альфа-страхования. В кредитной организации начали внутреннее расследование. Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства погрузили на суда последнюю партию белух из китовой тюрьмы в бухте Средняя. В ближайшие дни 50 млекопитающих выпустят в Японское море. За операцией следят экологи.
Передаем заявление Совета трудовых коллективов и общественных организаций Воронежской области. Нынешняя антинародная и реакционная российская власть продолжает преследование коммунистов и их сторонников, особенно из числа успешных региональных руководителей и независимых хозяйственников. Серьезные опасения правящей верхушки вызывает тот факт, что в условиях повальной коррумпированности и некомпетентности чиновников всех уровней и мастей именно коммунисты, их идейные союзники, соратники и сторонники показывают исключительно высокие результаты в политике, экономике, социальной сфере. Наиболее грубому, беспрецедентно наглому и порой беззаконному преследованию подвергается кандидат в президенты Российской Федерации от КПРФ и Народно-патриотических сил России на выборах 2018 года, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Николаевич Грудинин. Его народное предприятие поистине эталонное хозяйство, вызывающее искреннее восхищение любого здравомыслящего человека, знакомого с его деятельностью. В нем сочетаются суперсовременные технологии, прекрасные экономические результаты и достойная забота о работниках и ветеранах предприятий, а также о жителях поселка, совхоза в целом. Однако это хозяйство, расположенное рядом со столицей России, издавна привлекает хищные взгляды рейдеров, уничтожающих колхозы и совхозы Московской области, чтобы завладеть их землями и превратить в бетонные джунгли. Совхоз имени Ленина уже подвергся 5 рейдерским атакам. Они были успешно отбиты, поскольку предприятие четко соблюдает все правовые нормы и правила. Мы требуем от руководства Российской Федерации принять все необходимые меры, чтобы остановить разрушение одного из успешно развивающихся предприятий, прекратить судебный и правоохранительный произвол, восстановить условия для нормальной жизни и деятельности тысяч работников и жителей поселка совхоза имени Ленина. Долой самоуправство, руки прочь от народного предприятия и его лидера.
Внимание, товарищи! Воронежский обком КПРФ поздравляет всех с очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и приглашает на праздничную демонстрацию под алыми знаменами Великого Октября и митинг протеста против антинародной политики федеральных и местных властей. Сбор 7 ноября в 16:30 на проспекте Революции у памятника Андрею Платонову. Итак, еще одним муниципальным коммунальным предприятием в Воронеже стало меньше. Мэрия продала акции Воронежской горэлектросети более чем за 1,5 миллиарда рублей. И новым владельцем предприятия стало Тамбовское акционерное общество «Санаторий Энергетик», входящее в МРСК «Центра». Об итогах торгов сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего на аукцион поступило две заявки. Помимо санатория, купить акции предприятия намеревалось московское предприятие «Энергосвязь Строй». Почему компания не устроила конкурсную комиссию, не сообщается. Но победа в торгах дочки МРСК «Центра» изначально называлась наиболее предпочтительным вариантом для мэрии. Теперь следует ожидать повышенной аварийности и роста тарифов на электричество.
Российская власть последовательно ликвидирует память о советском наследии. Об этом говорили во вторник в Госдуме. Депутаты фракции КПРФ подчеркнули, что 7 ноября, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, стала костью в горле у правящего режима. Поэтому и был придуман в 2005 году новый праздник – День народного единства.
Правящему режиму было бы удобно, если бы удалось сконструировать единство между ограбленными и грабителями, между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Такое трогательное объединение – это мечта любого капиталиста, потому что в нем нет места борьбе за улучшение жизни всего народа. Мы убеждены, что так называемый День народного единства – это временный праздник, которому предстоит уступить место истинному Дню народного единства, который представляет из себя День Великой Октябрьской социалистической революции, который отмечается 7 ноября.
В КПРФ напоминают, под разговоры о народном единстве в стране растет пропасть между богатыми и бедными, увеличивается социальное расслоение. Коммунисты призывают всех неравнодушных россиян 7 ноября принять участие в массовых акциях и выступить в поддержку идеалов социальной справедливости, которые были знаменем Великого Октября.
Из-за непрерывной подготовки к единому государственному экзамену в 10-х и 11-х классах школьники перестают учиться, считает министр просвещения Ольга Васильева. На пленарном заседании Всероссийского съезда учителей и преподавателей русского языка и литературы министр просвещения заявила, что подготовкой к экзаменам нужно заниматься вне уроков. В 10-11 классах у нас нет обучения в школе. Оно прекращается, потому что идет планомерная подготовка, точнее, натаскивание к сдаче ЕГЭ. КПРФ считает, что ЕГЭ вообще надо отменить и вернуться к советской системе экзаменов в средних школах.
С нелегким паром в Великом Новгороде продолжают закрывать муниципальные бани. На сегодняшний день их осталось 4. Городские чиновники уже давно не выделяют никаких дотаций этим предприятиям. Подробности в нашем репортаже.
Весной этого года баню в микрорайоне Кречевицы закрыли на ежегодный плановый ремонт и профилактику. Но осенью предприятие так и не приступило к работе. Его признали нерентабельным. В КПРФ не отрицают, что муниципальные бани могут перейти в частные руки.
Какая-то занята сегодня политика, вот с тем же ТК Новгородская. Давайте все отдавать в концессию, давайте кто-то будет зарабатывать. А город, по сути, остается вообще без своих унитарных предприятий. Тогда получается, зачем сегодня мэрия?
Директор муниципального предприятия закрытие бани объясняет просто. Она стала нерентабельной из-за неграмотных действий предыдущего руководителя. В прошлом году там провели модернизацию. С тех пор затраты на работу возросли в разы.
После того, как построили новую котельную, решили поставить туда электрокотел, ну, прошлое руководство МУП «Городские бани», и она стала затратнее в разы, чем вот даже вот эта баня. Там, здесь 700 человек проходит, а там 14 человек проходит и в неделю. И получается, что она тратит столько же денег, сколько мы тратим на эту баню.
У новгородских бань накопилась внушительная задолженность перед поставщиками ресурсов – порядка 25 миллионов рублей. И где взять эти средства, пока не ясно. В городском бюджете денег нет, а если повысить цены на услуги, люди перестанут ходить в баню. Уже сегодня посетители считают это не самым дешевым удовольствием.
Ну, это получается, что 800, ну, почти 900 рублей. Это, конечно, много.
Ну, цены, не буду говорить, какие были раньше, цены за 35 копеек ходили, вот. Ну, а куда деваться? подорожает, но все равно надо париться, все равно нужно как-то себя содержать и смотреть, так сказать, на свое будущее.
Для многих жителей Великого Новгорода баня – это жизненная необходимость. В городе до сих пор есть микрорайоны с домами барачного типа. У людей, которые ходят сюда несколько раз в неделю, другой возможности искупаться просто нет.
Пошли на крайнюю меру. В Уфе обманутые дольщики дома номер 10 жилого комплекса «Серебряный ручей» объявили бессрочную голодовку. Ключи от своих квартир люди ждут уже 7 лет. В таком же положении находятся дольщики большей части домов комплекса. Тему продолжит Елена Кухарева.
Строительство жилого комплекса «Серебряный ручей» началось в 2012-м и через год было заморожено. В комплексе успели приобрести квартиры около 1500 человек. Стоимость каждой квартиры, по заверению голодающих, составила от 2 до 3,5 миллионов рублей. Застройщик банкротом признан не был.
Мы объявили голодовку в связи с тем, что нам очередной раз дали информацию, что наш дом не будет сдаваться в этом году. Поэтому у людей просто кончилось терпение. И мы решили объявить голодовку. Поэтому мы находимся сейчас здесь уже второй день. И будем до последнего находиться и голодать.
Пришла сюда на голодовку без исходности, так как уже не верю никому этим обещаниям.
Дома номер 9 и 10 жилого комплекса «Серебряный ручей» находятся в высокой степени готовности. 60 миллионов рублей на дострой зданий у застройщика нашлись. Люди должны были въехать в свои квартиры в этом году, но сроки опять меняются. Голодающие требуют завершить строительство до Нового года.
В этом году тенденция по сдаче домов положительно наметилась, поэтому вот 9-й дом мы будем сдавать в этом году. 10-й год, к сожалению, остается на следующий год.
Активную поддержку обманутым дольщикам оказывает местное отделение КПРФ.
Будем стараться, чтобы средства были выделены на застройку дома, домов, так как многие из дольщиков являются дольщиками уже с 2012 года. Все это время они платят ипотеки, живут на съемных квартирах.
Согласно статистике, в республике сейчас 10 тысяч обманутых дольщиков. На самом деле их больше. Многие объекты долгостроями официально не признаны.
История с коммунальным беспределом в Ивантеевке получила развитие. Прокуратура Московской области внесла представление в адрес руководителя Государственной жилищной инспекции региона. Подробности у Екатерины Иваненко.
Об истории с товариществом собственников жилья «Берег Скалбы» в подмосковной Ивантеевке мы уже неоднократно рассказывали в нашей программе. Один из многоквартирных домов города решил отказаться от услуг управляющей компании «Оксервис» в пользу ТСЖ. Товарищество начало свою работу в октябре прошлого года, но прежняя компания не без помощи подмосковной госжилинспекции и местной администрации решила вернуть дом в свое управление. Правда, не совсем законным методом. Местные жители всеми способами пытались не допустить этого беззакония. ООО «Нормандия» все же получила дом в свое управление. Жители, которые по факту оказались ущемленными в своих правах, обратились в КПРФ.
Они ставят вопрос в этом письме о том, что был незаконный захват этого дома управляющей компанией «Нормандия» с грубейшими нарушениями закона. Я предварительно посмотрел, и у меня волосы просто дыбом стали. Такое впечатление, что мы возвращаемся в 90-е годы. Поэтому, безусловно, Геннадий Андреевич дал жесткое поручение юридической службе Центрального комитета в ближайшие 2 дня рассмотреть это обращение и подготовить соответствующие запросы и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, губернатору Московской области, значит, и в Следственный комитет.
И вот получен ответ из Московской областной прокуратуры. В нем говорится, что предписание Государственной жилищной инспекции от 17 мая 2019 года о принятии мер по определению управляющей организации в многоквартирном доме по улице Хлебозаводская, дом 12, принято с нарушением жилищного законодательства. В адрес руководителя инспекции было вынесено представление. Также в ведомстве сообщили, что МВД проводит проверку по факту неправомерных действий сотрудников «Нормандии». Мы будем следить за развитием событий.
В
Китай не видит оснований для переговоров с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Ранее о желании провести такую встречу говорил американский лидер Дональд Трамп.
Лейборист Линдси Хойл избран спикером Палаты общин британского парламента. За пост боролись 7 претендентов. Кандидатуру Хойла поддержали 325 депутатов. Он сменит на посту спикера Джона Биркоу, который ушел в отставку по собственному желанию. Столкновения между протестующими и полицией произошли в Чили во время митинга в центре Сантьяго. Есть пострадавшие. На площади Италии, ставшей традиционным местом сбора для граждан, карабинеры применили слезоточивый газ и водяные пушки. В США прошли испытания системы эвакуации многоразового космического корабля «Старлайнер». Он поднялся на высоту более километра, после чего сработали парашюты, и от корабля отделилась капсула, в которой во время полета должен находиться экипаж. Жители Германии отмечают 30-летнюю годовщину падения Берлинской стены. Торжества продлятся 7 дней. На площади Александерплац представили инсталляцию с кадрами архивной хроники. Ее транслировали на фасады домов и специальные экраны.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла. Мы передавали последние известия.
Местное радио. Сделано в СССР.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Александр Фадеев. «Молодая гвардия». Глава 33. С того самого дня, как Валько удалось установить связь с Филиппом Петровичем, ему, как человеку, хорошо знавшему шахты треста «Краснодон-Уголь», были переданы в руки все тайные нити саботажа и диверсии в районе. Близость инженера Баракова к дирекциону, к самому Швейде, а особенно к его заместителю Фельднеру, который, в отличие от своего молчаливого начальника, был болтлив, обеспечивала Баракову, а через него и Валько, возможность всегда быть в курсе хозяйственных начинаний администрации. Постороннему, даже очень наблюдательному человеку, трудно было бы установить связь, которая существовала между очередной встречей Баракова с Фельднером и тем, что несколько часов спустя на улицах Краснодона вдруг появлялась скромная, тихая девушка с неправильными чертами бронзового от загара лица Оля Иванцова. В один домик скромная девушка занесет помидоры на продажу, в другой просто зайдет в гости к хозяевам, а через некоторое время странным образом рушатся все благие начинания немецкой администрации. Оля Иванцова работала теперь как связная Валько. Но не только о хозяйственных мероприятиях узнавал Бараков от Фельднера. В доме лейтенанта Швейде пьянствовали днями и ночами чины местной жандармерии. Все, о чем они небрежно болтали между собой, господин Фельднер также небрежно выбалтывал Баракову. Не одну бессонную ночь провел Филипп Петрович, обдумывая, каким путем спасти Матвея Костевича и других заключенных в краснодонской тюрьме. Но долгое время не удавалось ему установить даже связи с тюрьмой. Связь помог установить Иван Туркенич. Туркенич происходил из почтенной краснодонской семьи, хорошо известной Лютикову. Глава ее, Василий Игнатович, старый шахтер, уже вышедший на инвалидность, и жена его, Фиона Ивановна, родом из обрусевших украинцев Воронежской губернии, перекочевали в Донбасс в неурожайном 21-м году. Ваня тогда еще был грудным. Фиона Ивановна всю дорогу несла его на руках, а старшая сестренка шла пешком, держась за материнский подол. Они так бедствовали в пути, что приютивший их на ночь в Миллерове бездетные пожилые кооператор с женой стали упрашивать Фиону Ивановну отдать младенца на воспитание. И родители было заколебались, а потом взбунтовались, поссорились, прослезились и не отдали сыночка Кровиночку. Так они добрались до рудника Сорокина и здесь осели. Когда Ваня подрос, уже кончал школу и выступал в драматическом кружке, Василий Игнатьевич и Фиона Ивановна любили рассказывать гостям, как кооператор в Миллерове хотел взять их сына и как они не отдали его. В дни прорыва немцами Южного фронта лейтенант Туркенич, командир батареи противотанковых орудий, имея приказ стоять насмерть, отбивал атаки немецких танков в районе Калача на Дону до тех пор, пока все орудийные расчеты не выбыли из строя, и сам он не свалился раненый. С остатками разрозненных рот и батарей он был взят в плен, и как раненый, не могущий передвигаться, был пристрелен немецким лейтенантом, но не дострелен. Вдова-казачка в 2 недели выходила Туркенича, и он появился дома, перебинтованный крест-накрест под сорочкой. Иван Туркенич установил связь с тюрьмой с помощью старинных своих приятелей по школе имени Горького, Анатолия Ковалева и Васи Пирожка. Трудно было бы найти людей более разных и по физическому облику, и по характеру. Ковалев был парень чудовищной силы, приземистый, как степной дуб, медлительный и добрый до наивности. С отроческих лет он решил стать знаменитым гиревиком, хотя девушка, за которой он ухаживал, и издевалась над этим. Она говорила, что в спортивном мире на высшей ступени лестницы стоят шахматисты, а гиревики на самой низшей, ниже гиревиков, идут уже просто амебы. Он вел размеренный образ жизни, не пил, не курил, ходил зимой без пальто и шапки, по утрам купался в проруби и ежедневно упражнялся в подымании тяжести. А Вася Пирожок был худощавый, подвижной, вспыльчивый, с черными зверушечьими глазами, любимец и любитель девушек, драчун. И если что и интересовало его в спорте, так только бокс. Вообще он был склонен к авантюрам. Туркенич подослал к Пирожку младшую замужнюю сестру за пластинками для патефона. И она завлекла Васю вместе с пластинками. А Вася по дружбе притащил с собой Ковалева. К великому негодованию всех жителей Краснодона, особенно молодых людей, лично знавших Ковалева и Пирожка, их обоих вскоре увидели со свастикой на рукаве. Среди полицаев упражнявшихся в новой своей специальности на пустыре возле парка под руководством немца-сержанта с голубоватыми погонами. Они специализировались по охране городского порядка. На их долю выпадали дежурства в городской управе, дирекционе, районной сельскохозяйственной комендатуре, на бирже труда, на рынке, ночные обходы по участкам. Повязка полицая была признаком благонадежности в их общении с немецкими солдатами и жандармерией. И Васе Пирожку удалось не только узнать, где сидит Шульга, но даже проникнуть к нему в камеру и дать понять, что друзья заботятся о том, чтобы освободить его. Освободить. Хитрость и подкуп были здесь бессильны. Освободить Матвея Костевича и других можно было, только напав на тюрьму. Такая операция была теперь под силу районной подпольной организации. К этому времени организация пополнилась офицерами Красной Армии из числа раненых, лежавших в Краснодонском госпитале, спасенных стараниями Сережки Тюленина, его сестры Нади и няни Луши. С появлением Туркенича группа молодежи, созданная Филиппом Петровичем при подпольном райкоме, получила боевого руководителя, боевого в прямом значении этого слова, то есть руководителя военного. Подобно тому, как подпольный райком в случае боевых операций превращался в штаб, а руководители райкома Бараков и Лютиков становились, соответственно, командиром и комиссаром отряда. Подобно этому они хотели построить и организацию молодежи. Все эти дни августа Бараков и Лютиков готовили боевую дружину к нападению на тюрьму. И по их поручению Иван Туркенич и Олег подбирали группу молодежи для участия в этой операции. В помощь себе Ваня и Олег привлекли Земнухова, Сережку Тюленина, Любу Шевцову и Евгения Стаховича, как человека, уже нюхнувшего пороху. Как не увлечена была Уля своей новой ролью и как не понимала все значение скорейшей встречи с Олегом. Она еще настолько не привыкла обманывать отца и мать и так погружена была в дела по дому, что выбралась к Олегу только на другой день после разговора с Виктором и Анатолием, уже под вечер, и не застала Олега дома. Генерал, барон фон Венцель и штаб его выехали на восток. Дядя Коля, открывший Уле дверь, сразу узнал ее, но, как ей показалось, не проявил не только радости, но даже приветливости. После того, как они столько испытали вместе и так много дней не виделись. Бабушки Веры и Елены Николаевны не было дома. На стульях друг против друга сидели Марина и Оля Иванцова и мотали шерсть. Увидев Улю, Марина выронила моток и с криком кинулась ей на шею. — Улечка, дай ж ты пропала! Будь они прокляты, злыдни! — радостно говорила она с выступившими на глазах слезами. — Ось дивись! Распустила жакет сыночку на костюмчик. Думаю, жакет все одно отберут. А у малого, может, не тронут? И она такой же скороговоркой стала перебирать в памяти их совместный путь, гибель детей на переправе, и как разорвала заведующую детским домом, и как немцы отобрали у них шелковые вещи. Оля, держа перед собой шерсть, На растопыренных смуглых до черноты сильных руках с таинственным и, как показалось Уле, тревожным выражением молча смотрела перед собой немигающими глазами. Уля не сочла возможным объяснить, зачем она пришла. Сказала только об аресте отца Виктора. Оля, не меняя положения рук, быстро взглянула на дядю Колю, а дядя Коля на нее. И Уля вдруг поняла, что дядя Коля был не неприветлив, а встревожен чем-то, чего Уля не могла знать. И смутное чувство тревоги охватило и Улю. Оля все с тем же таинственным выражением, усмехнувшись как-то в бок, сказала, что она договорилась встретиться с сестрой Ниной у парка, и они сейчас придут сюда вместе. Она сказала это, никому не обращаясь, и тотчас же вышла. Марина все говорила, не подозревая того, что происходит вокруг нее. Через некоторое время Оля вернулась с Ниной. «Как раз о тебе вспоминали в одной компании. Хочешь, зайдем? Сейчас же познакомлю», — сказала Нина без улыбки. Она молча повела Улю через улицы и дворы куда-то в самый центр города. Она шла, не глядя на Улю. Выражение ее широко открытых карих глаз было рассеянное и свирепое. — Нина, что случилось? — тихо спросила Уля. — Наверное, тебе скажут сейчас, а я ничего не могу сказать. — Ты знаешь, у Вити Петрова отца арестовали, — снова сказала Уля. — Да, этого надо было ждать. Нина махнула рукой. Они вошли в стандартный дом того же типа, что и все дома вокруг. Уля никогда не бывала здесь. Крупный старик полулежал на широкой деревянной кровати, одетый. Голова его покоилась среди взбитых подушек. Видны были только линия большого лба и мясистого носа и светлые густые ресницы. Пожилая худая женщина, широкой кости, желтой от загара, сидела возле кровати на стуле и шила. Две молодые красивые женщины с крупными босыми ногами без дела сидели на лавке у окна. Они с любопытством взглянули на Улю. Уля поздоровалась. Нина быстро провела ее в другую горницу. В большой комнате за столом, уставленным закусками, кружками, бутылками с водкой, сидело несколько молодых людей и одна девушка. Уля узнала Олега, Ваню Земнухова и Евгения Стаховича, который как-то перед войной выступал у первомайцев с докладом. Двое ребят были неизвестны ей. А девушка была Люба, Любка-артистка, которую Уля видела у калитки ее дома в тот памятный день. Обстоятельства их встречи так ярко встали перед Улей, что она поразилась, увидев Любу здесь. Но в то же мгновение она все поняла, и поведение Любы в тот день вдруг предстало перед ней в истинном свете. Нина ввела Улю и тотчас же вышла. Олег встал Уле навстречу, немного смутился, поискал глазами, куда бы посадить ее, и широко улыбнулся ей. И так вдруг согрела ее эта улыбка перед тем непонятным и тревожным, что предстояло ей узнать. Этой ночью когда взяли отца Виктора, в городе и в районе были арестованы почти все не успевшие эвакуироваться члены партии, советские работники, люди, ведшие ту или иную общественную деятельность, многие учителя и инженеры, знатные шахтеры и кое-кто из военных, скрывавшихся в Краснодоне. Страшная весть эта с утра распространилась по городу, но только Филипп Петрович и Бараков знали, какой урон это, не вызванное чьим-либо провалом о предупредительной операции немецкой жандармерии, нанесла подпольной организации. В свой частый бредень полиция захватила многих из тех, кто должен был участвовать в нападении на тюремную охрану. Коллегу прибежали Оля и Нина Иванцовы. Бледность, проступившая на их бронзовых от загара осунувшихся лица, мгновенно передалась и ему. Со слов Ивана Кондратовича они сообщили, что ночью арестован дядя Андрей. Та никому, кроме Кондратовича, неизвестная квартира, где скрывался Валько, внезапно подверглась обыску. Как потом выяснилось, искали не Валько, а мужа хозяйки, который был в эвакуации. Дело происходило на одном из малых шанхайчиков. Обыск производил Игнат Фомин и сразу опознал Валько. По словам хозяйки, Валько при аресте держался спокойно. Но когда Фомин ударил его по лицу, Валько вспылил и сбил полицейского с ног. Тогда на Валько набросились солдаты из жандармерии. Оставив Олю с родными, Олег и Нина побежали к Туркеничу. Во что бы то ни стало, нужно было повидать Васю Пирожка или Ковалева. Но то, что узнала младшая сестра Туркенича, сбегавшая на квартиру Пирожка и Ковалева, было уже вовсе непонятно и тревожно. По словам их родителей, оба они ушли вчера из дому рано вечером, а немного попозже на квартиру к ним забегал служивший вместе с ними полицейский Фомин, который расспрашивал, где они могут быть, и очень грубил от того, что их не застал. Потом он забегал еще раз ночью и все говорил: «Вот уже будет им». Ковалев и Вася вернулись по домам перед утром совершенно пьяные, что было тем более поразительно, что Ковалев никогда не пил. Они сказали родным, что гуляли у шинкарки, и, не обращая внимания на переданные им угрозы Фомина, завалились спать. А утром пришли полицейские и арестовали их. Олег через Нину поставил в известность обо всем Полину Георгиевну Соколову, чтобы она при первой возможности рассказала все это Филиппу Петровичу. Они вызвали на совещание Сережку Тюленина, Любку, Ваню Земнухова и Стаховича. Совещание происходило на квартире Туркенича. В тот момент, когда вошла Уля, между Стаховичем и Ваней шел спор, сразу захвативший и Улю. «Не понимаю, где же тут логика?» — говорил Стахович. «Мы готовились освободить Остапчука, торопились, собрали оружие, мобилизовали ребят. А когда арестовали дядю Андрея и других, то есть назрела еще большая срочность и необходимость. Нам предлагают ждать еще и еще». Должно быть, авторитет Стаховича среди ребят был велик. Ваня смущенно спросил своим глуховатым баском: «Что же ты предлагаешь?» «Я предлагаю не дальше, как в ночь на послезавтра напасть на тюрьму. Если бы мы вместо того, чтобы разговаривать, начали действовать с утра, нападение можно было бы произвести этой же ночью, — сказал Стахович. Он развил свою мысль. Уля отметила, что он сильно изменился с той поры, как она слышала его доклад на комсомольском собрании Первомайки перед войной. Правда, он и тогда свободно обращался с такими книжными словами, как «логика», «объективно», «проанализируем», но тогда он не держался так самоуверенно. Теперь он говорил спокойно, без жестов, прямо держа голову, свободно закинутыми светлыми волосами, положив на стол сжатые в кулаки длинные худые руки. Предложение его, видно, поразило всех. Никто не решился сразу ответить ему. «Ты на чувства бьешь. Вот что», — сказал, наконец, Ваня, застенчиво, но очень твердым голосом. «И нечего в прятки играть. Хотя мы ни разу не говорили об этом, но я думаю, ты, как и все, достаточно хорошо понимаешь, что мы готовили ребят к такому серьезному делу не по своему личному почину. И пока не будет новых указаний, мы не имеем права даже пальцем шевельнуть. Эдак можно не только людей не спасти, а еще и новых завалить. Не мальчики же мы в самом деле, — вдруг сказал он сердито. Не знаю. Может быть, мне не доверяют и не говорят всего. Стахович самолюбиво поджал губы. Во всяком случае, я до сих пор не получал ни одной четкой боевой директивы. Все ждем, ждем. Дождемся того, что людей действительно убьют. Если уже не убили, — жестко сказал он. «Нам всем одинаково больно за людей», — сказал Ваня с обидой в голосе. «Но неужели ты действительно думаешь, что у нас у самих хватило бы сил?» «У первомайцев найдутся смелые преданные ребята?» — вдруг спросил Стахович Улю, прямо взглянув ей в глаза с покровительственным выражением. «Да, конечно», — сказала Уля. Стахович безмолвно посмотрел на Ваню. Олег сидел, вобрав голову в плечи, и то внимательно, серьезно переводил свои большие глаза со Стаховича на Ваню, то, задумавшись, глядел прямо перед собой, и глаза его точно пеленой подергивались. Сережка, потупившись, молчал. Туркенич, не вмешиваясь в спор, неотрывно смотрел на Стаховича, словно изучая его. В это время Любка подсела к Уле.
«Узнала меня?» — шепотом спросила Любка. «Помнишь отца моего?»
«Это при мне было». Уля шепотом передала подробности гибели Григория Ильича.
«Ах, что только приходится переживать», — сказала Любка. «Ты знаешь, у меня к этим фашистам да полицаям такая ненависть! Я бы их резала своими руками», — сказала она с наивным и жестоким выражением в глазах.
«Да-да», — тихо сказала Уля. «Иногда я чувствую в душе такое мстительное чувство, что даже боюсь за себя. Боюсь, что сделаю что-нибудь опрометчивое. Тебе Стахович нравится?» — на ухо спросила ее Любка. Уля пожала плечами. «Знаешь, уж очень себя показывает. Но он прав. Ребят, конечно, можно найти», — сказала Любка, думая о Сергее Левашове.
«Дело ведь не только в ребятах. А кто будет нами руководить?» — шепотом отвечала Уля.
И точно она сговорилась с ним,
Олег в это время сказал: «За ребятами дело не станет. Смелые ребята всегда найдутся. А все дело в организации». Он сказал это звучным юношеским голосом, заикаясь больше, чем обычно. И все посмотрели на него. «Ведь мы же не организация. Вот собрались и разговариваем», — сказал он с наивным выражением в глазах. «А ведь есть же партия. Как же мы можем действовать без нее, помимо нее?» «С этого и надо было начинать. А то получается, что я против партии», — сказал Стахович, и на лице его появилось одновременное выражение смущения и досады. «До сих пор мы имели дело с тобой и с Ваней Туркеничем, а не с партией. По крайней мере, скажите толково, зачем вы нас созвали?» «А вот зачем», — сказал Туркенич таким тихим, спокойным голосом, что все повернулись к нему. «Чтобы быть готовыми. Откуда ты знаешь, что нас действительно не призовут в эту ночь?» — спросил он, в упор глядя на Стаховича. Стахович молчал. «Это первое. Второе, — продолжал Туркенич, — мы не знаем, что стало с Ковалевым и Пирожком. Разве можно действовать вслепую? Я никогда не позволю себе сказать о ребятах плохое. Но если они провалились, разве можно предпринимать хоть что-нибудь, не связавшись с арестованными?» «Я возьму это на себя, — быстро сказал Олег. — Родня, наверное, понесет передачи. Можно будет кому-нибудь записку передать. В хлебе, в посуде. Я организую это через маму». «А через маму!» — фыркнул Стахович. Олег густо покраснел. «Немцев ты, видно, не знаешь», — презрительно сказал Стахович. «К немцам не надо применяться. Надо заставить их применяться к нам». Олег едва сдерживал себя и избегал смотреть на Стаховича. «Как твое мнение, Сережа?»
«Лучше бы напасть», — сказал Сережка, смутившись.
«То-то и есть. Силы найдутся. Не беспокойся». Стахович сразу оживился, почувствовав поддержку.
«Я и говорю, что у нас нет ни организации, ни дисциплины», — сказал Олег, весь красный, и встал. В это время Нина открыла дверь, и в комнату вошел Вася Пирожок. Все лицо его было в сохшихся ссадинах, в кровоподтеках, и одна рука на перевязи. Вид его был так тяжел и странен, что все привстали в невольном движении к нему.
«Где тебя так?» — после некоторого молчания спросил Туркенич.
«В полиции!» Пирожок стоял у двери со своими черными зверушечьими глазами, полными детской горечи и смущения.
«А Ковалев где? Наших там не видел?» — спрашивали все у Пирожка.
«И никого мы не видели. Нас в кабинете начальника полиции били», — сказал Пирожок.
«Ты из себя, деточку, не строй, а расскажи толково», — не повышая голоса, сердито сказал Туркенич. «Где Ковалев?»
«Дома! Отлеживается!» «А чего рассказывать?» — сказал Пирожок с внезапным раздражением. «Днем, в аккурат перед этими арестами, нас вызвал Соликовский. Приказал, чтобы к вечеру
были у него с оружием. Пошлет нас с арестом. А кому не сказал? Это в первый раз он нас наметил. А что не нас одних, и что аресты будут большие, мы, понятно, не знали. Мы пошли домой, да и думаем. Как же это мы пойдем какого-нибудь своего человека брать? Век себе не простим. Я и сказал Тольке: пойдем к Синюхе, шинкарке, напьемся и не придем. Потом так и скажем. Запили. Ну, мы подумали. Что в самом деле с нами сделают? Мы не на подозрении. В крайнем случае, морду набьют да выгонят. Так оно и получилось. Продержали несколько часов. Допросили, морду набили и выгнали, сказал Пирожок в крайнем смущении. При всей серьезности положения вид Пирожка был так жалок и смешон, и все вместе было так по-мальчишески глупо, что на лицах ребят появились смущенные улыбки. «А некоторые товарищи думают, что они способны атаковать немецкую жандармерию?» Сильно заикаясь, сказал Олег, и в глазах его появилось беспощадное злое выражение. Ему было стыдно перед Лютиковым, что в первом же серьезном деле, порученном молодежи, было проявлено столько ребяческого легкомыслия, неорганизованности, недисциплинированности. Ему было стыдно перед товарищами от того, что все они чувствовали это так же, как он. Он негодовал на Стаховича за мелкое самолюбие и тщеславие, и в то же время ему казалось, что Стахович со своим боевым опытом имел право быть недовольным тем, как Олег организовал все дело. Олегу казалось, что дело провалилось из-за его слабости, по его вине, и он был полон такого морального осуждения себя, что презирал себя еще больше, чем Стаховича.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго! Говорит Воронеж. Работает местное радио.